Крестьянин винился, что говорил дурные слова про Анну от горести, что за неплатеж подушных денег бит был на провиже. Раскольник пророчествовал, что вот на 1733 году на Благовещение в день будет страх велик и гнев Божий, и сама Анна будет взята на суд в Москву. Она из Москвы поехала, как бы ей от того отбыть. Кто же может избавить от женского незаконного и несчастного правления? Разумеется, царь. Уже вот на 1730 году слышался говор, что Петр II отравлен Долгоруким и осемью другими боярами. Но есть царевич, живет в горах. Вот на 1734 году в Тамбовских местах появились два самозванца. Тимофей Труженик, назвавшийся царевичем Алексеем Петровичем, и Стародубцев, назвавшийся царевичем Петром Петровичем. Оба были схвачены и казнены. В январе 1738 года в селе Ярославце Киевского полка остановились работники, шедшие за десну для рубки леса. Один из них позвал к себе священника и начал ему говорить: «Я, царь Алексей Петрович, и хожу многие годы в нищенстве. Поди объяви это в церкви пред всем народом. Хотя мне смерть или живот будет, только б всем явно было, что я, царь Алексей Петрович, подлинно. А как сие в дело пойдет, и Господь подаст мне счастье, я тебя тогда не оставлю. Встреть меня в церкви с крестом и хоругвями. Понеже пишет обо мне, чтобы я явился в Москве с болгары, однако все равно, что вместо болгар с малороссийским народом в Москве явлюсь. А если не сделаешь по-моему, то отрублю тебе голову». Священник отвечал, что во всем его слушать готов. На другой день самозванец позвал к себе солдат, стоявших в Ярославце на почте, и говорил им: «Я, царь Алексей Петрович, и ходил по разным местам, а ныне прямо о себе объявлю. Пожалуйте, послужите мне веру и правдою, как служили отцу моему, а я вас за это не оставлю». Солдаты пали на землю и со слезами говорили: «Хотя до больших наших бояр дойдет, и хотя донесется и до самой государыни, мы готовы за тебя стоять». «Вставайте», — сказал им на это самозванец, — «я вашу нужду знаю, будет вскоре радость. С турками заключу мир вечный, а вас в мае месяце все полки и казаков пошлю в Польшу и велю все земли огнем жечь и мечом рубить». Между тем местное начальство узнало о необыкновенном событии, и сотник прислал казаков схватить самозванца. Но солдаты, примкнув штыки к ружьям, взять его не дали и повели в церковь, около которой собралась огромная толпа народа. Священник в ризах с крестом на блюде вышел на паперть, с ним несли хоругви. Самозванец взял крест с блюда, приложился и вошел с ним в церковь, где были зажжены свечи и отворены царские двери. Самозванец царскими дверями вошел в алтарь, поцеловал на престоле Евангелие и стал в царских дверях с крестом в руках. Священник начал молебен. На Ектиньях говорил: «Помолимся о благоверном нашем государе царе Алексее Петровиче и о государыне императрице Анне Иоанновне, и о государыне-цесаревне Елисавете Петровне, и о государыне-принцессе Анне». Весь народ подходил к самозванцу, прикладывались ко кресту и целовали у него руку. Потом самозванец положил крест, взял Евангелие, и народ точно так же подходил к Евангелию. По окончании молебна священник начал читать акафист Николаю Чудотворцу. Но в это самое время вбегает в церковь сотник Климович со множеством казаков, схватывает самозванца за кафтан, вытаскивает из алтаря и из церкви, причем бьет палкою. Потом отводит к себе на квартиру, кладет на ноги колодки, а на другой день отсылает в канцелярию Переяславского полка. В тайной канцелярии самозванец объявил, что он польский шляхтич из города Подубны, Иван Петров Миницкий. Лет 20 тому назад он вышел в Россию, приставший к одному гренадеру Кропотова полка. Потом бродил по монастырям, где его постричь не могли вследствие строгих указов, ограничивших пострижение, но употребляли при управлении вотчинами. В последнее же время жил в работниках. Побуждением к самозванству выставил видение. Явился ему Христос и сказал: «Поди, явись мирови и объяви о себе, что ты царь Алексей Петрович. Ты на это родился, и искорени Польшу, что пришли в соединение веры». Видение повторилось. Он рассказал об нем монаху Иоакинфу Максимовичу, и тот отвечал ему: «Не наше это чернеческое дело, явися с тем мирови». Максимович, призванный к допросу, объявил, что Миницкий, находясь в услужении в Киево-Печерском монастыре в разных должностях, бывал в выступлении ума и ничего не делал. Когда он, Максимович, однажды спросил его, зачем он не работает, то Иван отвечал: «Что мне работать? Я человек непростой. Явился мне Михаил Архангел». Дело сочли важным по усердию, какое оказали солдаты к самозванцу, и решили произвести сильное впечатление восточными варварскими казнями. Миницкие священник села Ярославца были посажены живые на колья. Некоторые из участников были четвертованы, другим отрубили головы. Тайная канцелярия работала с небывалым усердием, преследуя дело и слово, охраняя спокойствие страны и честь обер-камергера. Внизу ни одно дерзкое слово против фаворита не оставалось без жестокого наказания. Наверху он был окружен раболепством. Все искало его покровительство, все осыпало его лестью. Цесаревна Елисавета собственноручно писала ему: «Сиятельнейший граф, ведая всегдашнюю вашу благосклонность, не хотела упустить, чтобы не уведомить ваше сиятельство о прибытии моем сюда, в Петербург, и желаю вашему сиятельству благополучного ж прибытия в Санкт-Петербург. Впрочем, желая вашему сиятельству здравия и благополучного пребывания, остаюсь, Елисавет». Жена князя Алексея Михайловича Черкасского, княгиня Мария, писала: «Всенижайшее благодарствую, ваше сиятельство, за все показанные вашим сиятельством к мужу моему милости, а паче за всякие представительства у ее императорского величества. Как и ныне я уведомилась из письма моего мужа, что ее императорское величество всемилостивейше изволило пожаловать деньгами, о которые ее императорское величество к нам, всеподаннейшим ее императорского величеству рабам, милости не сомневаюсь, что и вашего сиятельства по милости своей к нам предстательство было. И паки благодарствую, ваше сиятельство, всенижайше прошу и впредь в своих высоких милостях содержать неотменно. Нижайшая услужница, княгиня Мария Черкасская». Дочь ее, княжна Варвара, посылала барону туфли, тканные серебром. Баронесса Мария Строганова обращалась к нему с жалобами на Татищева. Жалобы, как мы видели, действовали, да и нельзя было не действовать. Баронесса для графини Беронши делала жемчужные нашивки. Родственник императрицы, граф Семен Андреевич Салтыков, управлявший Москвою, думал, что может держаться только при благосклонности фаворита, и потому писал к нему обо всем. 2 мая 1732 года он писал: «Прошедшего апреля 30 дня получил я от ее императорского величества милостивое письмо, и притом пожаловала мне, рабу, на именины вместо табакерки 1000 рублев. Истинно ко мне, рабу, милость не по моей рабской службе, истинно с такой радости и радуюсь и плачу». В том же году Салтыков счел нужным подарить барону мех лисий черный. Мы видели, что императрица была недовольна Салтыковым. Получивший от нее выговор, Семен Андреевич обратился к барону: «Вашему великографскому сиятельству, милостивому государю и отцу, слезно читаю, моею совестью доношу, что по указам ее императорского величества всенижайшее мое исполнение чиню и всякую мою ревностью, верно, без всяких страстей во всем правлении дел имею всегда неусыпное мое попечение, и более к смотрению моему я уже не знаю, как и делать, что так ее императорскому величеству известно якобы о моих неисправностях. Милостивого государя отца со всенижайшей моей покорностью прошу при благополучном времени о всем доложить ее императорскому величеству, и чтоб повелено было мне быть в Санкт-Петербурге, чтоб я мог ее императорскому величеству о всем доносить обстоятельно и свою невинность представить. Я уже здесь был опасен, чтобы мне безвинно не понести гневу ее императорского величества, и как я сей указ получил от всемилостивейшей государыни, с того времени и поныне с такой моей несносной печали чуть жив хожу, только не даю себя знать людям, чтоб меня не могли признать в такой моей несказанной печали». Берон отвечал любопытным письмом. «Вашего сиятельства письмо я с моим почтением получил, но токмо, что я из онного усмотрел немалую вашу печаль, и о том сердечно сожалею». Особливо для того, что я про тот указ, который от ее императорского величества ваше сиятельство получить изволили, до получения вашего письма был неизвестен, понеже он писан не здесь, и не тем ее величество секретарем, который при мне обретается. Что же до меня надлежит? В том я уповаю, ваше сиятельство. Довольно сами можете засвидетельствовать, что я во внутренние государственные дела ни во что не вступаюсь. Кроме того, ежели такая ведомость ко мне придет, по которой можно мне кому у ее величества помогать и услужить сколько возможно, или что надлежит до общего к пользе интересу вашему, хотя б и не по моей должности, что было. Однако ж старания моего никогда прилагать не оставлю, ибо, как вашему сиятельству известно, что я уже давно в службе ее величества обретаюсь, а еще надеюсь, что никто на меня ни в какой обиде жаловаться причины не имеет, особливо же вашему сиятельству от сердца моего желаю всякого благополучия и тому радуюсь, когда ваше сиятельство находитесь в состоянии. О порядке дворцовых властей ныне я потому же неизвестен, и ни от кого при дворе не слыхал, что они разорены или в лучшее содержание приведены, так уж и доходы прибавлены или умолились. Но токмо, как пред сим от многих ее величества учинилось, известно, что Раевской, который ими правит, якобы человек непотребный и весьма худого состояния, и от несмотрения его волости дворцовой все разорены». То я еще прошлого года вашему сиятельству о том ясно сообщил. И как на онное мое сообщение ваше сиятельство изволили ко мне отозваться, что те люди напрасно поношение терпят и ни в чем не винны, то уже я затем более вашему сиятельству и припоминать не хотел. О прибытии вашим сюда я, изыскав благополучное время, ее величеству докладывать буду». Берон во внутренние государственные дела не вмешивался, только принимал просьбы, чтобы оказать услугу просящим, да принимал еще участие в делах, касавшихся общей пользы, и такое участие, что правительственное лицо, хотевшее держаться на своем месте и действовать с успехом, должно было непременно посылать свои доклады обер-камергеру. Вот что рассказывает об этом участии князь Яков Шаховской, племянник известного нам князя Алексея Шаховского, управлявшего Малороссию и столкнувшегося, как мы видели, с Минихом. Незадолго до смерти своей старый князь был в Петербурге, и оттуда, отправляясь в Малороссию, заехал в Москву для излечения глазной болезни. В это время Миних уведомил Берона, что казацкое войско, отправленное Шаховским в поход, явилось в неисправном виде. Следствием этого была сцена, которую пусть опишет сам князь Яков. В один тогда день герцог Берон вышел в аудиенц-камеру, где уже много знатнейших придворных и прочих господ находилось, и подошед ко мне спрашивал, «Есть ли дяде моему от болезни легче, и скоро ли он в Малороссию к своей должности из Москвы поедет? Я, как и о сём, имел от дяди моего комиссию, чтоб в пристойном случае еще на несколько недель для лечения своего глаза в Москве ему пробыть, выпросить дозволение, объяснительно уверить, что и в отсутствие его порученные ему в Малороссии дела с таким же успехом, как и при нем, происходить будут. Представил о том его светлости, но он от фельдмаршала Миниха, будучи инако, к повреждению дяди моего, уведомлен, несколько суровым видом и вспыльчивыми речами на мою просьбу ответствовал, что он уже знает, что желание моего дяди пробыть еще в Москве для того только, что по нынешним обстоятельствам, весьма нужные и времени терпящие к военным подвигам, особливо там дела, ныне неисправно исполняемые, свалить на ответы других. Вот где и теперь. Малороссийское казацкое войско, к армии в Крым идти готовящиеся, больше похоже на маркетантов, чем на военных людей. Я, следуя моим правилам, чтобы во всяких случаях справедливость предпочитать всему, робким быть за стыд почитая, на те его светлости речи, не запнувшись, с твердым духом отвечал, что то донесено несправедливо. На сии мои слова герцог Берона, сердясь весьма вспыльчиво, мне сказал, что как я так отважно говорю, ибо де о сём в тех же числах фельдмаршал граф Миних государы не представлял, и можно ли де кому подумать, чтобы он то представил ее величеству ложно. Я ему на то ответствовал, что, может быть, фельдмаршал граф Миних оного войска сам еще не видал, а кто не есть из подчиненных дяди моему недоброжелателей, то худо ему рекомендовал. Для лучшего же о истине удостоверения счастлив был бы мой дядя, когда против такого уведомления приказано было кому-нибудь, нарочно посланному, онное казацкое войско освидетельствовать, и сыскать, с которой стороны и кем те несправедливые представления монархии не учинены. Ибо когда персональные кредиты, а не существенные доказательства дел, в удостоверениях преимущественно брать будут, тогда наисправедливейшие и родительнейшие от ухищрений коварных завистников безопасными быть надежду потеряв, лишаться своей крепости и негодными ко услугам монархини и отечеству сделаются. Такая моя смелость наивяще рассердила его, и он великой запальчивости мне сказал, «Вы, русские, часто так смело в самых винах себя защищать дерзаете». Все его сиятельство речи не столько в робкое, как огорчительное смятение меня привели, на что я скоро ему с печально чувствительным видом ответствовал. Сие будет высочайшая милость, и вскоре всеобщее благосостояние умножится, когда коварность обманщиков истребляема, а добродетельных невинность от притеснения защищаема будет. И когда дядя мой и я в каких несправедливых ее величеству представлениях найдемся, помилования просить не будем. В таких я колких и дерзких с его светлостью разговорах находясь, увидел, что все бывшие в той палате господа один по одному ретировались вон и оставили меня в комнате одного с его светлостью, который ходил по палате, а я, во унылости пред ним стоя, с перерывкою продолжал об онной материи речи близ получаса, которых подробно всех теперь писать не упомню, но последнее то было, что я увидел в боковых дверях за занавешенным не весьма плотно сукном стоящую и те наши разговоры слушающую ее императорское величество, которое потом, открыв скоро сукно, изволила позвать к себе герцога, а я сей высокопочтенной акции с худым выигрышем с поспешением домой ретировался. Так называемого худого выигрыша не было для шаховских, потому что, во-первых, старик-князь Алексей умел показать свою преданность Берону тем, что обо всем посылал ему доклады. А во-вторых, потому что Берон не любил Миниха.